В эфире программа «Прокуратура разъясняет». У микрофона Елда Скрипостина. Здравствуйте. Два раза в месяц представители прокуратуры Республики Татарстан разъясняют изменения в законах, права граждан на их защиту, а также запланирован детальный разбор конкретных ситуаций. В студии старший помощник прокурора Республики Татарстан Ирина Петрова. Ирина Степановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня, как я понимаю, вы готовы не только рассказать о том, какие меры социальной поддержки будут оказываться гражданам в 2023 году, но и также дадите несколько полезных советов и информации, которые нужны практически всем.
Совершенно правильно. Сегодня я хочу остановиться на анализе законодательства. Если это законодательство назвать, как бы анализ мой назвать это одним словом, это законодательство о поддержке граждан. Прежде всего, хочется отметить, что установлена величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на 2023 год. Величина прожиточного минимума на душу населения составляет 14 375 рублей. Для трудоспособного населения – 15 669 рублей. Для пенсионеров – 12 363 рубля. Для детей – 13 944 рубля. Величина прожиточного минимума – это очень важно, потому что по этим цифрам исчисляются различные пособия и все другие меры государственной поддержки. Интересно будет знать каждому радиослушателю, что власти Республики Татарстан утвердили размер прожиточного минимума на душу населения на 2023 год. По республике прожиточный минимум на душу населения составляет 12 219 рублей. Для трудоспособного населения 13 319 рублей. Для пенсионеров 10 508 рублей. Для детей 11 852 рубля. Таким образом, прожиточный минимум по сравнению с текущим годом вырос на 396 рублей, для пенсионеров на 333 рубля, для детей на 376 рублей. Также следует ознакомить радиослушателей о том, что федеральным законом от 19 декабря 2022 года внесены изменения в закон о минимальном размере оплаты труда. Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в Российской Федерации установлен 16 242 рубля в месяц. Необходимо отметить, что за установление заработной платы менее этого размера, предусмотренного законодательством, частью 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 1 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей. Таким образом, если вам установлена заработная плата меньше, чем 16 242 рубля в месяц, значит, должностное лицо, тот, кто вам выплачивает эту заработную плату, подлежит административной ответственности по статье 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. С 1 января 2023 года действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года о государственных пособиях гражданам, имеющим детей. Данный закон устанавливает такой вид государственного единого пособия, как ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Право на это ежемесячное пособие приобретут беременные женщины, лица, имеющие детей в возрасте до 17 лет, в случае, если эти граждане и их дети являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории России, и размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населению, установленную в субъекте Российской Федерации, по месту жительства или фактического проживания заявителя. Назначение и выплата пособия будет осуществляться беременной женщине в случае, если срок ее беременности составляет 6 и более недель, и она встала на учет медицинской организации в ранние сроки беременности до 12 недель. Пособие выплачивается, начиная с месяца рождения ребенка, если обращение о назначении пособия последовало в срок не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка, в остальных случаях начиная с даты обращения за пособием. При этом пособие назначается на 12 месяцев, но на срок не более чем до достижения ребенком возраста 17 лет. Размер пособия составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей, если выплата назначается на ребенка от 0 до 17 лет. И, как я уже говорила, необходимо каждому знать региональный прожиточный минимум, то есть тот прожиточный минимум, который установлен в субъекте Российской Федерации. При этом 50% – это базовый размер выплаты, 75% назначается в том случае, если при назначении базового размера среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума. 100% если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка уровень среднедушевого дохода семьи меньше прожиточного минимума. Если выплата назначается женщине, вставшей на учет по беременности в ранние сроки, то пособие рассчитывается, исходя из регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина и также составляет 50, 75 или 100% этой величины. Если в семье несколько детей в возрасте до 17 лет, пособие назначается на каждого ребенка, указанного в заявлении родителей. Также хочется осветить тему ипотеки. То есть эта тема ипотеки тоже очень актуальная. У нас на 2023 год продлена так называемая сельская ипотека. Сельская ипотека – это льготная программа жилищного кредитования, направленная на приобретение недвижимости в сельской местности по ставке 3%. И в некоторых местностях эта ставка доходит до 0,1%. Какие основные условия получения сельской ипотеки? Это приобретение готового жилого дома, частного дома с земельным участком в сельской местности по договору купли-продажи не старше 5 лет при покупке от физического лица и 3 лет от юридического. Строительство или завершение строительства сельского жилого дома с привлечением подрядной организации по договору подряда на собственном участке земли, арендованном или с одновременной покупкой земельного участка. Минимальная сумма, которая может быть выплачена по сельской ипотеке, это 100 тысяч рублей. Максимальная – это до 5 миллионов рублей для жилья, расположенного на сельских территориях Ленинградской области, субъектов Российской Федерации Дальневосточного федерального округа и Ямало-Ненецкого автономного округа. До 3 миллионов рублей для остальных регионов, за исключением Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Процентная ставка, как я уже говорила, максимальная – это 3%. Срок, на который выдается сумма по сельской ипотеке – это 25 лет. Первоначальный взнос необходимо внести от 10% стоимости жилья. При внесении первоначального взноса можно использовать в качестве оплаты материнский капитал. Также следует отметить, что у нас продлена до 1 июля 2024 года льготная ипотека. Правда, ранее эта льготная ипотека в 2022 году она действовала со ставкой 7%, сейчас эта ставка повышена до 8%. То есть льготная ипотека, то есть это кредит, который выдается на приобретение квартиры в строящемся доме, на приобретение готового жилья уже у застройщика, на приобретение земельного участка с дальнейшим строительством дома, а также на строительство жилого дома самостоятельно или по договору подряда. Максимальный размер кредита, который выдается, это 12 миллионов рублей Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская область и 6 миллионов рублей в остальных регионах. на вторичное жилье льготная программа не распространяется. Для оформления кредита по льготной ипотеке со ставкой до 8% необходимо внести первоначальный взнос не менее 15% от стоимости жилья. При наличии материнского капитала его можно также использовать в качестве взноса. Максимальный срок ипотечного кредита в рамках программы «Льготная ипотека» каждый банк устанавливает самостоятельно. Как правило, такой срок не превышает 30 лет. Также хотелось ознакомить радиослушателей с очень полезной информацией. Эту информацию, я считаю, что должен знать каждый. Центральный банк Российской Федерации посоветовал всем кредитным организациям до 1 июля 2023 года изменить условия договоров с клиентами. Речь идет о праве клиента по заявлению ограничить операции через интернет, максимальную сумму одной операции или нескольких за определенное время. Такие действия допустимы, если их закрепили в договоре. Почему необходимо закрепить эти действия? Потому что если гражданин скажет, и это будет закреплено в договоре, что можно с моей банковской карты за сутки только снимать 1000 рублей, или он скажет, что на моей банковской карте должен быть остаток денежных средств не менее, предположим, там 100 тысяч рублей, это означает, что ни один мошенник не сможет путем своих уловок воспользоваться банковской картой этого гражданина. Потому что, если, предположим, мошенник завладел пин-кодом этой карты, а если в договоре написано, что за сутки можно снять только 1000 рублей с карты, то мошенник может только и снять 1000 рублей. Он не сумеет снять все денежные средства, которые находятся на этой карте. И вторая важная информация – это дело, которое рассмотрено Верховным судом Российской Федерации. Почему одна важная? Потому что каждый из нас, житель и как Татарстана, так и житель Российской Федерации, летает на самолетах. Суть дела в том, что авиакомпания попыталась оспорить предписание контролирующего органа. В авиационной промышленности есть органы контроля. Три инстанции отказали авиакомпании в удовлетворении ее жалобы. Верховный суд Российской Федерации также жалобу авиакомпании пересматривать не стали. В чем суть дела? Авиакомпании выдали предписание, что она установила свои нормативы в части бесплатного провоза ручной клади в салоне самолета, противоречащие федеральным авиационным правилам. То есть федеральные авиационные правила должны соблюдать все авиакомпании, все перевозчики. Данная авиакомпания указала, что габариты ручной клади не должны превышать определенные размеры в части всех предметов. Как альтернативный вариант, разрешали бесплатную перевозку вещей без ограничений по количеству и весу, если они помещались в калибратор, то есть измеритель, установленный в аэропорту. Федеральные же авиационные правила разрешают пассажиру провозить сверх нормы бесплатно в качестве ручной клади отдельные вещи. Это дамская сумка, портфель с сложенными в них вещами, букет цветов, верхняя одежда, костюм в портпледе и некоторые другие предметы. При этом федеральные авиационные правила позволяют перевозчику ограничивать габариты ручной клади только в части некоторых вещей – рюкзак, устройство для переноса ребенка, товары из duty-free. В отношении же остальной ручной клади, упомянутой в правилах, такие полномочия перевозчику не предоставлены. Однако компания распространила эти ограничения и на дамские сумки с портфелями. Таким образом, правила авиакомпании, устанавливающие габариты ручной клади, вне зависимости от требований федеральных авиационных правил, являются незаконным. Это закреплено в определении Верховного суда Российской Федерации. Кому будет интересно это определение, его можно найти. Это определение Верховного суда Российской Федерации от 12 января 2023 года по делу номер А40-213-154 2021.
Спасибо. Прозвучала программа «Прокуратура разъясняет», и гостем в студии была старший помощник прокурора Республики Татарстан Ирина Петрова. Передачу к эфиру подготовили звукооператор Гюльчазия Барова и журналист Елда Скрипостина. До свидания.